Итак, версию о неизвестной дарительнице отметаем сразу. Среди местных ее точно нет.
«Почему?» — вскинулся Флевретти. «Вы отметаете мои лучшие надежды. Разве я не имею права на маленькое счастье?»
«Прекратите истерику, капрал, и думайте головой. Всего за сутки здесь скопилась уже зарплата всего нашего отделения более чем за год вперед. В Мокрых Псах попросту нет столь богатой вдовы, способной швыряться такими деньжищами. Будь эти деньги ваши, вы бы уже могли купить яхту, 4 автомобиля, уехать на море и построить роскошную виллу где-нибудь на Лазуритовом берегу. А неизвестная благодетельница поспешила бы к вам присоединиться на крыльях любви. Но еще раз повторю, в нашем городке таких богатых женщин нет».
«Значит, она не местная», — отчаянно упирался Флевретти, воодушевленный радужными перспективами. «Незнакомая, влюбленная в меня аристократка, сорящая деньгами».
«Это вполне логично», — серьезно вздохнул шеф. «Я охотно поверю, что курсы профессора по пикапу посещает приезжая сумасшедшая миллионерша».
«Почему сразу сумасшедшая?» — обиделся капрал.
«А как еще назвать даму, которая впихивает старые рваные банкноты в карман моему младшему сотруднику?»
«Экстравагантная», — примиряюще предложил я. Все согласились.
«Что ж, значит, сегодня же начинаем поиски экстравагантной миллионерши, которая, как я уверен, вновь попытается наполнить карманы нашего дорогого сотрудника. Флевретти предстоит сыграть роль подсадной утки».
«Это как?» — нервно перебил капрал. «Я слышал, что роль подсадных уток очень опасная».
«Только не в этом случае», — с улыбкой успокоил шеф. «Мы просто нанесем на края карманов вашего мундира тонкий слой специальной краски, видимый лишь под ультрафиолетовым излучением. Ваша задача предельно проста — явиться на новую лекцию профессора Фигува Мнакиса и вести себя, как ни в чем не бывало. Главное, не суйте руки в карманы».
«А, ну с этим я, возможно, еще и справлюсь».
«Не понял?» — вопросительно изогнул седую бровь комиссар.
«Будет исполнено, шеф!» —
громко отрапортовал вытянувшийся Флевретти.
«Ну вот это совсем другое дело. А вы, Бродзинский, будете стоять у входа, проверяя со специальным фонариком руки всех, кто выходит».
«Есть».
«Да, и возьмите с собой Чунгачмунка. Боюсь, что наша миллионерша может оказать нехилое сопротивление. А парню надо себя реабилитировать за вчерашнее».
«Можно один вопрос, шеф?» — поднял руку Флевретти.
«Если вы по поводу денег, то однозначно нет».
«Я не столь меркантилен», — гордо выпрямился капрал, переходя на непривычную для него аристократическую речь. «Более того, честь офицера не позволяет мне брать столь значительные подарки от незнакомой дамы».
«Тогда чего вам надо?»
«Ну, я подумал о премии или небольшом повышении в чине».
«Флевретти!» — устало вздохнул шеф, захлопывая новенькую папку и выводя на ней два слова «дамский пикап». «Вы прекрасно знаете, что с вашим образованием, вернее, с его отсутствием, ничего выше капрала вам не светит. А на премии у нас элементарно нет фондов. Мэрия без того урезает все наши внеплановые расходы. Но если операция пройдет успешно, обещаю вам пончик за свой счет и 2 выходных.
3 выходных.
Не зарывайтесь. 2. И 1 капучино.
По рукам,
— счастливо кивнул капрал, окидывая меня победоносным взглядом. Как именно шеф разносил чмунка, я не знаю. Ни мне, ни Флевретти присутствовать при этом не удалось. Но буквально через 10 минут разговора вождь вылетел из его кабинета красный, как краснокожий, простите за тавтологию. И, судя по его пылающим щекам, ему никогда в жизни не было так стыдно. Пару часов спустя, подготовленные, снаряженные и настроенные на подвиги, мы выдвинулись в школу особо бездарных детей. Именно там, в актовом зале, должна была проходить заключительная лекция заезжего пикапщика. Когда мы пришли на место, актовый зал с обтянутыми бордовым бархатом креслами был уже полностью набит. Вообще-то, в первый раз обстановочка была гораздо скромнее. Наверняка кто-то из богатых поклонниц подсуетился, из тех, кому вчера показалось неудобным сидеть на старых матах. Плевретти протолкнулся внутрь, а мы с Чмунком заняли выжидательные позиции у входа. После разговора у шефа вождь не решился взять с собой свой скальпировальный нож и томагавк, ограничившись лишь кожаным лассо и трубкой мира, в которую он для тяжести запихал свинцовое рыболовное грузило. Сквозь неплотно прикрытые двери до нас доносился чуть визгливый голосок вещающего профессора. «Весьма удобно снимать мужчину, когда он пьяным выползает из бара. Для этой цели у вас всегда должен находиться в сумочке двойной кружевной чулок с песком. Один тяжелый удар по затылку и зовите такси. Наутро мужчина даже не вспомнит, как его зовут, и вам будет легко навязать ему свою версию вашей давней совместной жизни. Ну а там уж главное не спускать с него глаз, и пусть привыкает».
А вот это, кстати, факт. Преподаватель криминологии в академии, старый черт, уволенный из министерства за рукоприкладство, как-то раз перед экзаменами исчез на неделю. Только спустя 2 месяца разыскной отдел отыскал его за 1500 километров от Парижска в маленькой крестьянской семье под охраной жены и 22 детей. Бедняга был убежден, что он фермер в 3-м поколении, и никак не понимал, почему ему так непривычно доить козу. Кстати, чтобы вернуть преподавателя, понадобилось вызывать крутых копов и 2 вертолета, так как у хитрой чертовки был не только чулок с песком, но и ручной пулемет. Наш спецназ тогда многих недосчитался.
«Очень хороший способ снять мужчину на ночь», — продолжалось вещание из аудитории, — «это встретить избранный объект на кладбище. Заранее убедиться, что он в очках, а значит, интеллигент, и только после этого мягко брать за жабры. Заливаясь слезами, объяснить, что вы безутешная вдова, но все еще девственница, и потому намерены совершить самоубийство, если этот благородный незнакомец сию минуту не спасет вас прямо на могильной плите. Редко кто может отказать в такой простенькой ситуации».
Вот тут ничего не могу сказать. Наверное, действительно, есть интеллигенты, не удивляющиеся возможности встретить на кладбище вдову-девственницу и охотно готовые хоть до ее смерти исполнять любое сексуальное желание дамы. Лично я таких психов не встречал. Но в академии нас учили, что от интеллигентов можно всякого ожидать. Так что, допустим.
Ну и, конечно, самый надежный способ — позвонить соседу в квартиру, попросить дрель, и как только он отвернется, сыпануть ему в стакан клофелин, после чего тут же вызвать скорую помощь, через свою знакомую медсестру поселить его в отдельную палату, тщательно загипсовать руки, ноги, голову и, подвесив все это на ремнях-растяжках с гирями, бесстыдно проделать на нем все, что вам подскажет ваша извращенная фантазия.
Из зала доносился дружный вздох восхищения. Видимо, идея пришлась по вкусу большинству.
А я-то еще удивлялся, что у нас по статистике заявления об изнасиловании мужчины подают в 6 раз чаще, чем женщины.
Уже за одни такие провокационные советы сатира пикапщика стоило бы на год-другой изолировать от общества. Но, увы, его явно прикрывала чья-то мохнатая лапа. «Болтливый койот закончил говорить», — потеребил меня за рукав вождь. «Сейчас все шумные скво выйдут на свободу. Скольких из них мы должны доставить в отделение?»
«Скорее всего, 1 собрался я. Будь внимателен, выпускаем всех, но проверяем каждую. И светим этими фонариками на руки».